Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Евангелие от Луки, 13 глава, с 5 стиха. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее». На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я обкопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Виноградники имели большую ценность в Палестине. Мы знаем, что виноградный сок, а также вино было частью жизни, источником витаминов для народа Палестины того времени. Но сейчас мы говорим о винограднике только лишь по той причине, что там была лучшая почва, то есть самая лучшая земля, где насаждались виноградники. И вот именно на этой земле, в винограднике, росла смоковница. Но несмотря на то, что у нее были исключительные возможности, чтобы вырасти, чтобы принести плод, мы читаем в этой притче, что она никак не использовала их. На что она и землю занимает? Зачем она нужна? Зачем нужно занимать землю, которая очень дорога? Каждая пядь земли была значительна. Зачем она вынимает силы из земли, влагу, соки? Примерно такое значение в греческом языке. И вот предлагается крайняя мера. Ее осмотрели. Никаких видимых причин, что она не приносит плода, нет. Нет никаких препятствий, почему она не приносит, неизвестно. Но виноградарь уговорил хозяина, уговорил господина, и была предложена крайняя мера, то есть особый уход. Было сказано, что она будет окопана, то есть земля взрыхлена, и она будет обложена удобрением. Может быть, придет время, и она принесет еще пользу в следующем году. Они были готовы ждать еще год. Эта притча очень проста, я думаю. В ней показан всякий народ, церковь ли, или всякий человек, кто не осуществляет своего назначения, данного от Бога. Тот, кто бесплоден и бесполезен. Здесь очень ясно видно, что бесплодие, оно навлекает беду. Те, кто только берут от жизни, но ничего не дают для этой жизни. И Бог судит людей, как оказывается, по тому, как они используют возможности, что им даны. И каждому из нас даны разные возможности, но Бог, как я уже сказал, судит людей по тому, как они или как мы используем их. Смоковница вытягивала силы из земли. Она росла в очень хорошем месте. Она брала из этой земли средства к жизни. Она для жизни брала все, но по сути она не жила, потому что плодов не приносила. И вот в этом оказывается ее трагедия, и в этом ее грех. И сегодня, как я обещал, я начну тему о спасении. Я буду говорить о некоторых знамениях спасения. Может быть, мы так и обозначим знамения спасения, но сами знамения будут несколько позже. Но прежде хочется сказать, что Бог смотрит на нас таким же образом, как и хозяин на смоковницу. Он смотрит на нас, глядя, есть ли в нас какие-то признаки, признаки жизни или признаки роста, признаки того, что мы идем к назначенной цели. Если по отношению смоковницы, есть ли хотя бы намек на плоды, если по отношению к путешествующему человеку, находимся ли мы на пути, потому что наша жизнь также путешествие, может быть, нелегкая, но дорога в небо. Если смысл, так оценивает, возможно, Бог, продолжать этот труд с нами. Мы часто так не задумываемся, потому что спасение сегодня обесценено. Впрочем, сегодня многое, что обесценено в мире и почему-то обесценено в христианстве. Почему-то люди думают, что если, как говорят, опираясь на некоторые и немногие слова из апостольских посланий, что если спасение даром, то его и ценить не нужно, то его и принять легко, и жить в нем легко, и потерять невозможно. Но все, что даром, его много, бери сколько хочешь. Так вот, Бог смотрит на нас особым образом сегодня, и я хочу поговорить о серьезных вещах. Мы обратимся к посланию к филиппийцам и будем читать из 2 главы с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, говорит апостол Павел, находящийся в заключении, следующие слова напутствия к церкви в Филиппах. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Апостол Павел очень тщательно выбирает слова. Он вообще особо относится к подбору таких фраз, построению фраз в своих письмах, чтобы люди могли не только услышать слово, но и представить некие аналогии. Мы знаем, он приводит немало примеров из спортивных состязаний, из труда земледельцев и многие-многие другие образы он приводит людям для того, чтобы они могли ярче и четче представить эту картину. И здесь недвусмысленно сказано: «Совершайте свое спасение». «Совершайте». В греческом оригинальном тексте это слово можно перевести таким образом: «приводите к завершению свое спасение». То, что я вам сейчас говорю, оно коренным образом отличается от многих современных доктрин. Как я уже сказал, многие эти учения современные, которые обесценивают спасение, и мы знаем тому примеры, когда произносится какая-либо вдохновенная или, скажем, эмоциональная проповедь, и люди, выйдя, даже, может быть, порой не понимая, что с ними происходит, повторяют слова молитвы, и после этого им объявляют, что вы спасены и спасены навсегда. И такие случаи очень многочисленны, я бы, если не сказал, они находятся в большем количестве, чем истинное учение Слова Божьего. Но апостол Павел имеет совсем другую мысль. Он говорит: приводите к завершению свое спасение. Как если бы дерево было посажено, оно может действительно быть полезным и совершенным только лишь тогда, когда оно принесло плод. Как если человек, который встал на ристалище или на определенный путь, чтобы достичь цели, продолжает идти по этой дороге. Может быть, он еще не достиг, но он идет, он не останавливается, он движется по направлению к цели. Приводить к завершению. Да, он на пути. Да, это дерево посажено. Да, оно имеет жизнь. Да, человек имеет направление, идущий по дороге. Но ни дерево еще плод не принесло. Не человек не совершил до конца свое шествие. Поэтому Павел как бы говорит сегодня и нам: не останавливайтесь на полпути, не останавливайтесь в развитии, росте, двигайтесь, растите, пока спасение не совершится в вас полностью. В другом письме он скажет: ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Послание к евреям, 3 глава, 14 стих. А к римлянам он напишет: плод ваш святость, а конец жизнь вечная. Обратите внимание, я еще раз уверяю, что построение фраз и подбор слов у апостола Павла очень точный. Плод, который ищет Господь, есть святость, а конец – жизнь вечная. Друзья мои, смоковница должна расти. Более того, она обязана совершать свой рост. Иначе в ней нет ни смысла, ни значения. Она создана для того, чтобы расти и приносить плод. Это замысел Божий. Тем более, что садовник, виноградарь, он хочет ей помочь. И вот мы читаем, что Бог производит в вас действия и хотения по своему благоволению. Иными словами, Бог производит это слово «энергейн». Очень понятное, наверное, уже даже в современной интерпретации от слова «энергия». То есть он дает силу. Бог дает нам силу. В этом коротком отрывке, который мы с вами прочитали, есть некая формулировка спасения. Первое, что я хочу сказать, спасение, конечно же, оно от Бога. Это Он нас помещает в плодородную почву. Это Он нас приводит в такие условия жизни, где Он побуждает в нас желание к росту. Мы не могли бы даже начать искать Его, если бы Он прежде нас не нашел. Мы даже об этом никогда бы не задумались. Мы никогда бы не почувствовали и не поняли свои нужды. Потому-то мы и начали искать Бога, что однажды Он коснулся нас. Он нашел нас. И поэтому спасение от Бога. Бог ставит нас на этот путь. И более того, продолжение этого процесса, оно также зависит от Бога. Этой смоковнице оказана помощь, милость. Ей дается еще шанс, это решение господина. Итак, спасение от Бога. Но есть и другая сторона, друзья мои. Спасение и от человека. Мы часто об этом не задумываемся, но апостол Павел очень ясно выразил эту мысль. Он сказал: совершайте, он потребовал даже нечто. Он сказал: совершайте спасение свое. Есть еще слова, которые я сегодня взял из новозаветных посланий, слова, связанные со спасением. Радейте о спасении, хотя там сказано в отрицательном смысле, что те, кто не вознерадели, то есть те, кто не приложили к этому усилий, желания, сердца, я перевожу это в позитивный смысл. Радейте о спасении, совершайте, радейте. В другом месте Писания сказано: стойте в вере ко спасению души. В третьем написано: достигайте верою спасения ваших душ. В ином – держитесь спасения, а еще в одном – возрастайте во спасение. Оказывается, Бог производит в нас желания, Бог дает нам силу и энергию для того, чтобы мы могли спастись. Он дает вот эту спасительную силу, но без сотрудничества человека, без его ответа. Без твоего, без моего, без нашего ответа, каждый на своем личном уровне, без родения, иными словами, без старания, Бог ничего не совершит в нас. Дело в том, что всякий дар, он должен быть принят. Когда человек болен, а мы потому и спасаемся, что мы больны грехом, и спасение есть не что иное, как исцеление наших душ от болезни греха. Так вот, когда человек болен, врач может прописать ему лекарства. И очень хорошие порой лекарства, необходимые для исцеления. Но больной все равно не выздоровеет, если не будет их принимать. Врач прописал, но больной почему-то вовремя не стал использовать назначение врача, и лекарства не подействовали. Это можно видеть в современной медицине. Например, если прописаны антибиотики, то человек должен исполнить полный курс приема этих антибиотиков по определенной схеме. Некоторые нарушают этот курс, пропускают день или два и думают, ну ничего страшного, так сойдет. Но в организме возникают очень серьезные нарушения. Возникает привыкание к этому препарату. Иными словами, он уже больше бессилен тебе помочь, этот препарат, потому что нарушена схема его приема. Оказывается, человек не выздоровеет, если он не примет вовремя, или же если он откажется вообще. Так вот, друзья, без Бога не может быть спасения. Но человек должен принять то, что Бог предлагает, и подчиниться условиям, на каких Бог спасение предлагает. К сожалению, сегодня в большой погоне за массовостью в церквях упущены эти главные мысли. В древности в церкви были так называемые оглашенные. Может быть, это слово стало сегодня смешным, но это те обозначались этим словом, кто были преданы огласке, как желающие вступить в завет с Господом через водное крещение. Вот этих оглашенных, те, кто уже приняли решение, их готовили особым образом. И частью подготовки было не просто изучение каких-то принципов, как молиться, как креститься, но людям говорилось в первую очередь о том, что они должны будут отдать. Сегодня же учат, что ты сможешь приобрести. Сегодняшняя проповедь, что тебе Христос даст. Но в первой церкви учили, что ты должен прежде отдать, потому что никому, никто не брал на себя силы и власти и право крестить людей только лишь в эмоциональном порыве их страстей и желаний. Вот они услышали проповедь, вот что-то защемило в их сердце, вот некоторые суеверия, я иду и крещусь. Нет. Людей приводили к холодному рассудочному пониманию, что цена очень высока. И если ты не будешь жить так, так и так, то ты не можешь рассчитывать на спасение. Сегодня же оно обещается всем и безо всяких условий. Так вот, лишает ли Бог спасения? Лишает ли Бог человека спасения? Может ли он отнять его у человека? Нет, конечно же нет. Но человек сам способен лишить себя вечности. Я перечислю 5 знамений спасения. Дай Бог, чтобы нам хватило мудрости это услышать и принять к сердцу. Итак, первое знамение. Это знамение роста и движения. Сказано, что мы должны возрастать во спасение. Апостол Павел в послании к Римлянам, 13 глава, 11 стих, говорит следующее. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна». И слушайте дальше. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Согласитесь, это очень отличается от того, что исповедуют тысячи людей. «Я уверовал, и я спасен». Здесь написано следующее, что ныне нам, не вам, он говорит не о римлянах, он отождествляет себя с ними, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Интересно, исторически римляне, когда получили это послание, уже 25 лет были обращены. Исторически это не была новообращенная община. Эти люди имели 25-летний опыт общения во Христе и со Христом. И апостол Павел говорит, зная время. Время дано, чтобы пробудиться ото сна. Да, проходит порой немало лет, чтобы нам пробудиться ото сна. Бог дает нам жизнь для того, чтобы мы могли оценить этот дар, для того, чтобы мы могли последовать за Ним. Я уверен, что сначала мы не осознаем ценности, важности того, что нам дано. Вот этих драгоценных жемчужин, за которые можно продать все, чтобы приобрести это поле там, где они спрятаны. Чтобы взять их себе, можно отдать все, зная время пробудиться ото сна. При дверях стоит время суда. Спасение, сказано, к нам ближе. Павел подразумевает очень простую вещь, что спасение – это то, чем удостаивается жизнь человека, праведника. Того, кто верит во Христа и полагает душу свою. И вот спасение, так считали древние, так считали в церкви много веков, только лишь последние столетия стали мыслить иначе. Но спасение – это то, чем человек удостаивается, это то, к чему мы идем, это то, в чем мы находимся одновременно, это то, во что мы облеклись, и то, к чему мы движемся. Может быть, это трудно представить в своем разуме, но великая трагедия многих заключается в том, что мы не продвигаемся дальше. Спасение к нам ближе не стало. Великая наша трагедия, и нам нужно пробудиться ото сна, что действительно мы остаемся, к сожалению, рабами тех же самых привычек. Остаемся жертвами тех же самых искушений. Понимаете, что когда я даю вам знамение роста и движения, проверьте себя. Если мы в спасении, то мы не рабы тех же самых привычек греховных, которые были хотя бы год назад. Если мы по-прежнему рабы, то кто остановил вас? Если мы жертвы тех же самых искушений, это очень плохой признак. Не обманывайте себя, давайте не будем обманываться. Если те же самые искушения опять и опять приходят в нашу жизнь, и мы виновники одних и тех же грехов, то о каком спасении идет речь? Знамение спасения – это рост ввысь к небу и движение вперед. Поэтому, друзья мои, может быть, важна не стадия, в какой мы находимся, а движемся ли мы в верном направлении. Истинное христианство, чтобы нам понять, это непрерывное движение и совершенствование. Это непрерывное движение вперед, потому что это и есть христианская жизнь, это и есть путь к Богу, путь в небеса. Что же такое духовный рост и движение, мы должны понять. Это не знание различных доктрин, которые вам будут предложены во многообразии. Это не обладание, может быть, духовными проявлениями, о чем мечтают люди, подразумевая, что если они будут видеть видения или еще к тому подобные какие-то сверхъестественные вещи, это будет свидетельствовать об их особой духовности и об их призвании. Я знаю, что для многих факт уже известен, что языческий царь видел видение от всемогущего Бога. Но это его не сделало царем народа Божьего. Бог может открывать какие-либо видения человеку даже неверующему. И порой даже это не приведет его к вере. Поэтому ни духовные проявления, ни знания различных учений, спасение, друзья мои, в котором знамением является духовный рост и движение, это есть обретение добродетелей. Понимаете, о чем идет речь? Это не заумные речи человека. Может быть, ты был очень умным, очень интеллектуальным, но в спасении, если действительно у тебя есть рост и движение, друг мой, может быть, ты будешь выглядеть теперь более глупо, но ты будешь гораздо добрее. Понимаете разницу? Сегодня ложное христианство прививает нам некий такой особый вид значимый, ну, может быть, ни вида, ни величия, но исцеленная душа. Исцеленная душа. Но никто не обретает добродетели, если не пожелает их и не почувствует в них нужду. Поэтому второе знамение – это страх и трепет. Если у тебя сегодня этот страх и трепет, это не страх ожидания наказания, как многие думают. Это страх, осознанный страх, оказаться без Божьей благодати. Почему многие не боятся? Потому что они никогда ее не испытали. Потому что, может быть, многие годы они обманывали себя. И люди продолжают сегодня обманывать. Собираются огромные общества, стадионы обманутых, где, не имея ни страха, ни трепета, называя это дерзновением, а на самом деле, пользуясь дерзостью, люди думают, что общаются с Богом. Так никогда и не испытав действия Божьей благодати, внушив себе. Польза ли в нашей жизни от того, что мы внушим себе, что мы спасенные? Сегодня многие предлагают верить в то, что ты спасен на основании Священного Писания. Каким образом? В Библии написано то-то и то-то, я это исповедую, я верю в это. А как же тогда спасались люди, у которых не было написанного Нового Завета? Подумайте об этом. Были времена, эти времена длились долго, когда не было ни Евангелий, ни апостольских посланий для всех в одной книге, но были тысячи, десятки тысяч спасенных. Как же они спасались, друзья мои? Наверное, не потому, что они внушали себе. Спасение – это не оправдание богословием, это реальная жизнь с Богом и в Боге. Подчеркиваю, реальная. А у нее всегда есть знамения. Так вот, эти знамения – это страх оказаться без Божьей благодати, страх пропустить назначенное время, потому что ты понимаешь, дни лукавы, время коротко. Страх от понимания, что без Бога ты не можешь совладать с жизнью. Страх также оскорбить Бога. Апостол Петр, он сказал следующее. «Итак, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Это страх и трепет. Трепет от осознания величия Бога. Это трепет от понимания, от ощущения Его милости. Это не довольство или самодовольство. Вот Бог меня милует, значит, я чего-то стою. Но это трепет, потому что ты осознаешь себя падшим созданием, и ты трепещешь, что к тебе такому Бог милость проявил. Это трепет любви. Когда мы действительно кого-то любим, мы не боимся, что этот человек нам что-то сделает. Мы боимся причинить ему боль и ему неприятности. Страх и трепет – второе знамение. Третье – это знамение безропотности и уверенности. Сказано «без ропота и сомнения». Мы читали с вами в начале. Ропот – это мятеж. Это определенный мятеж, это недовольство, которое находится в сердце человека. Это некое ворчание его души. Эта душа готова взорваться, взбунтоваться. А сомнение – это некий спор, который человек производит. Так и написано в греческом языке. Диалогизмос по-гречески звучит так, сомнение. То есть это грубое, недовольное дискутирование, оспаривание, спор. Очень похожее слово использует Павел на слово «диалог». Так вот, в спасении мы доверяем Богу. Проверьте себя. Без ропота ли вы уже живете, принимая жизнь и ее условия такими, как они есть? Проверьте себя. Если только у нас появляются сомнения, недоверие, ропот, мы сошли с этого пути. Мы, как та смоковница, остановились в росте. Старайтесь приносить плод, друзья мои, в любой ситуации, веря, что эти ситуации и есть то удобрение, простите, тот навоз, о котором мы читали. Пусть это навоз звучит некрасиво, пахнет дурно, но это единственное для нас лучшее то, что может нам помочь. Поэтому без ропота и сомнения, безропотность и уверенность. Четвертое знамение – это знамение чистоты. Мы читали, что нам нужно быть неукоризненными. Это то, кем мы должны являться в мире. Жизнь должна быть чистой. Нас никто ни в чем не должен укорить. Вот если ты растешь, этих плодов ищет Бог. Думаешь ли ты об этом? Могут ли тебя в чем-то укорить соседи, друзья, товарищи по работе? Если еще могут укорить в чем-то, в твоем характере, в твоем хождении, в твоем поведении, то это опасный признак. Мы должны быть неукоризненны. Надо быть не только чистым, но это видно должно быть. Понимаете? В неукоризненности, в чистоте, говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, чистый – это не разбавленный, не смешанный. Это значит чистые мотивы по отношению к людям, искренние мысли, искренний характер. И последняя мысль – непорочным. Но это уже употребляется к Богу. Всякая жертва, которая приносилась, должна была быть без порока. Может ли наша жизнь сегодня, вот сейчас, выдержать испытывающий Божий взгляд? Если нет, нам нужно радеть о спасении. Нам нужно не успокаиваться, но радеть о нем. И последнее – это знамение свидетельства. Если мы во спасении, мы несем слово жизни. Оно на наших устах, и оно внутри нас, как соль и свет, о чем мы говорили. Христианин – он тот, кто способен предложить и показать путь прямой, и более того, сделать этот путь светлым путем. Я хочу завершить словами святителя Феофана, одного из древних писателей. Он сказал следующее. «Царство Божие стоит позади всего. Начальная точка движения к нему есть призвание к вере и принятие благодати. Середина – это насаждение в сердце добродетелей и искоренение из него страстей. Ревность к этому черпается из веры, и сила подается благодатью. О царстве же нечего беспокоиться, оно не уйдет. Беспокойся же и хлопочи, чтобы достойным его тебе явиться. Аминь».